Харпер вспорола колчан снизу доверху, развернув полотно. Потом отрезала ремень. Когда Харпер вернулась к кровати, Джон лежал поперек матраса на левом боку. Он еще вздрагивал, но редко. Веки опустились. Харпер уложил его правую руку в самодельную перевязь. Осторожно, чтобы лишний раз не потревожить запястье или локоть. Пожарный несколько раз судорожно вздохнул, но больше не издал ни звука. Когда рука заняла свое место в распоротом колчане, Харпер подняла ноги Джона и уложила на матрас, а потом накрыла одеялом. Подтыкая одеяло, она была уверена, что Джон уже заснул, но он прошептал: «Закройте дверцу, пожалуйста. Надо беречь тепло. Тогда огонь не прогорит слишком быстро». Харпер поправила локон каштановых волос на его потном виске и прошептала: «Хорошо, Джон». Она подошла к печке, но не торопилась задвигать дверцу, завороженная странными переливчатыми оттенками пламени внутри. Она видела вспышки нефритового и розового цветов. Харпер смотрела на огонь почти полминуты в каком-то умиротворенном трансе и уже готова была закрыть дверцу, когда увидела ее. На мгновение в пламени появилось лицо. Женское лицо с большими, удивленными, широко расставленными глазами и правильными чертами классической статуи. Очень похоже на лицо Алли, только полнее, старше и печальнее. Губы приоткрылись, словно она собиралась говорить. Не галлюцинация, не плод воображения, не причудливый отблеск танцующего огня. Лицо из пламени долго глядело на Харпер. Можно было сосчитать до пяти. Харпер хотела закричать, но воздуха не хватало. Когда она снова обрела возможность дышать, женщина, явившаяся в окне, исчезла. Глава 13. Харпер отступала, следя, не выкинет ли пламя новых чудес. О том, чтобы задвинуть дверцу, уже и думать не хотелось. Харпер обернулась к Джону. Спросить, что она видела, спросить, что за чертовщина творится в печке, и увидела, что он спит. Во сне он тихо, напряженно присвистывал. Харпер чувствовала, что и сама истощена до невозможности. Слабость отдавалась сухой, жгучей болью во всех суставах. Она устроилась в мягком кресле с обветшалыми льняными подушками, так, чтобы видеть огонь и заметить, если там появится что-нибудь еще. Языки пламени трепетали и струились, творя древнее гипнотическое заклятие, отнимая волю и способность мыслить. Взамен они дарили тепло, приятное и уютное, как старое стеганое одеяло. С одной стороны, Харпер боялась, что та женщина опять раздвинет кроваво-красные занавеси пламени и взглянет на нее. А с другой хотела увидеть ее снова. Видимо, на какое-то время Харпер прикрыла глаза. Разбудил ее крик, тихий всхлип боли или ужаса. Харпер не знал, сколько времени прошло, может, минута, может, час, и не знала, был ли крик настоящим или приснился ей. Она подождала, но больше ничего не услышала. Огонь почти прогорел, и Харпер, наконец, вспомнила, что Джон просил ее закрыть печь. Усилием воли Харпер поднялась и задвинула стальную дверцу. Потом снова села и какое-то время дрейфовала в нейтральной зоне между сном и бодрствованием. Она чувствовала себя свободной и послушной воле волн, как пустая лодка в пустом море. Было легко ощущать, но тяжело думать. И вдруг Харпер окончательно бесповоротно проснулась. Лодка! Джон предупреждал, что нужно вытащить ее дальше на берег, или они окажутся отрезанными от суши. Страх потерять лодку подбросил Харпер на кресле и заставил встать. Остатки сонной паутины унесло, едва Харпер ощутила первый шершавый удар соленого ветра в лицо. Уже был близок рассвет. Туман светился от первых лучей солнца жемчугом и шелком. Ветер раздирал его на серебряные полосы, и сквозь прорехи в ткани тумана виднелся противоположный берег. Три каноэ были вытащены из воды на снег. Значит, все вернулись живыми. Еще одну лодку тащил по песку Ник. Харпер поразилась. Кто же отправил маленького мальчика в одиночку перетаскивать лодки в сарай? В такой ранний час ему положено быть в постели. Харпер махнула рукой. Едва заметив ее, Ник бросил свое занятие и замахал в ответ, отчаянно передавая обеими руками универсальные знаки отчаяния. И Харпер наконец поняла, почему вся эта картина сразу показалась ей странной. Ник был одет не по погоде, только черный шерстяной свитер и тапки. И еще он тащил каноэ не к сараю, а вниз, к воде. Никто не посылал его убирать лодки. Он пришел искать Харпер. Через два шага Харпер снова оказалась по щиколотку в соленой вонючей грязи. Где-то в трясине теперь покоились и ее ботинки. Харпер не собиралась их искать. Она толкнула лодку на воду и запрыгнула. Ник поджидал ее у причала с веревкой. Привязав лодку, он схватил Харпер за руку. Будь он достаточно большим и крепким, втащил бы Харпер на сосновые доски, как рыбак свой улов. Харпер порывалась бежать, но Ник не пускал, вцепившись в ее руку, пока они поднимались по крутому склону. Он хрипло дышал. Харпер не поспевала за мальчиком, хрупая по насту босыми ногами. «Стой!» — сказала Харпер и притянула Ника к себе, словно хотела отдышаться. Хотя на самом деле хотела, чтобы отдышался он. «Можешь написать?» «Что случилось, Ник?» Харпер отпустил руку Ника, чтобы изобразить, что пишет, водя невидимым карандашом по листу тумана. Но Ник отчаянно затряс головой и побежал, даже не попытавшись увлечь за собой Харпер. Туман медленно катился мимо стволов красных сосен, тек, словно призрак великого потопа, по земле обратно к морю. Харпер бегом последовала за Ником в сторону лазарета. У ступенек он все же остановился, чтобы дождаться ее. За его спиной стояла его тетя в тонкой фланелевой пижаме и тоже босая. «Мой отец!» — Кэрол говорила так прерывисто, между всхлипываниями. Словно это она, а не Харпер, пробежала полмили в гору по снегу. «Мой отец! Я молилась, молилась, чтобы вы вернулись. И вы здесь!» Сейчас же скажите, что спасете его. Вы должны. «Сделаю все, что смогу», — ответила Харпер и, взяв Кэрол за локоть, развернула ее в сторону лазарета. «Что произошло?» «Он истекает кровью», — сказала Кэрол, «и говорит с Богом. Когда я уходила, он молил Бога простить его убийцу». Глава 14. В палате было слишком много народу. Кэрол и Харпер пришлось протискиваться через толпу. Там были Алли, сестры Нейборс, Майкл и другие дозорные. Некоторые держали за руки. Майкл разделся до пояса, и на груди блестела кровью и потом влажная полоса. С опущенной головой, закрытыми глазами и шевелящимся в беззвучной молитве губами он был похож на искателя эры Водолея в парилке. На полу сидела, обхватив колени, девочка и беспомощно рыдала. Свечи горели на полках и вокруг рукомойника, но все равно комната была еле освещена. Тома Стори уложили на раскладушку. В тени его фигура напоминала пальто, наброшенное поверх простыней. У изголовья стоял Дон Льюистон. «Молодые люди», — сказала Харпер, как будто годилась по возрасту в бабушке Али и Майклу, а не была 26-летней женщиной, окончившей институт всего 4 года назад. «Спасибо вам. Спасибо за все, что вы сделали». Она понятия не имела, что они сделали, но это не важно. Их легче будет спровадить, если они почувствуют, что их важный вклад оценен, если поверят, что все изменили. «Теперь вынуждены попросить всех выйти. Нам нужны воздух и покой». Алли явно плакала. На горящих щеках остались полоски, следы слез. Маска капитана Америки, грязная и мятая, висела на шее. Алли испуганно кивнула Харпер и ухватила Майкла за руку.